Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение послания к филиппийцам, но вначале давайте прочтем письмо от нашего слушателя из Литвы. Вот как он начинает. «Сегодняшний мир задает мне такие вопросы, которых я боюсь и на которые не могу ответить. Надеюсь, вы простите меня и поможете мне», — пишет он, и далее приводит несколько довольно распространенных возражений, которые часто используют в качестве аргументов против христианства. Эти вопросы можно разделить на три группы. Часть из них направлена на подрыв авторитета Библии, объявляя ее сборником сказок и мифов. Вторая часть аргументов связана с тем, чтобы дискредитировать нравственные качества людей, о которых говорится в Библии. И, наконец, третья группа вопросов задается с целью объявить лжецом и самого Бога. О второй и третьей группе вопросов мы уже говорили. Сегодня давайте рассмотрим вопросы, в которых речь идет о Библии. Библия полна сказок, легенд, лжи и вздора. Неужели, к примеру, можно верить этой бессмыслице о сотворении мира? Ведь это просто абсурд. В те времена люди писали так, как они понимали, а точнее, как верили. Многие народы сочиняли сказки о сотворении мира и первых людей, и можно найти много легенд, похожих на ту, о которой говорится в Библии. Человек создан из земли, а его жена из ребра. Это тоже абсурд. Потом эта сказка о ковчеге Ноя, в котором поместились все животные. Как они могли прийти из Австралии, Америки, Сибири, Африки? И каких размеров должен быть ковчег, чтобы поместились все животные, даже с пищей для них? Это не более чем красивая сказка. «Я просто не знаю, что сказать», — заключает наш слушатель. Ну что же, давайте подумаем вместе. Итак, некоторым людям Библия напоминает древние мифы. Они даже уверены, что это так и есть. И действительно, если заглянуть в мифологический словарь, там в статье о Ное приводится ссылка еще, по крайней мере, на две легенды, похожих на ту историю, о которой речь идет в книге «Бытие». Зиусудра, герой шумеро-аккадского мифа о потопе, мудрый и набожный правитель города Шуруппак. Он узнает о потопе и по совету бога Энки строит ковчег и в нем переживает потоп, длящийся 7 дней и 7 ночей. У греков герой мифа о потопе носит имя Девкалион, его жену зовут Пира, а потоп длится 9 дней. Существует также несколько древних сообщений о возникновении мира. Глиняные таблички из библиотеки ассирийского царя Ассурбанипала, расшифрованные в 1872 году, содержат историю сотворения мира. Эпос о сотворении соответствует библейскому рассказу о 6 днях творения и 7-м дне отдыха. Подобные сообщения также было обнаружено среди вавилонских источников. Но что доказывает факт существования легенд, подобных библейской истории? То, что люди разных народов удивительно похожи по своей сути? Что они способны мыслить одинаково и создавать одни и те же истории? Или же о том, что они действительно когда-то слышали о подобном событии, имевшем место в истории человечества? Могло ли случиться так, что первые люди рассказали своим потомкам то, о чем знали сами? А что, если потоп действительно был, и память об этом событии передавалась из уст в уста, сформировавшись в виде сказаний, легенд, как отголосок реально происходившего события? Что касается библейского изложения, точность, с которой говорится о событиях, такова, что это резко отличает ее от каких бы то ни было мифов и сказаний. Да, действительно, в книгах люди пишут так, как они понимают. Но многие факты, на которые ссылается Библия, были недоступны пониманию людей в те времена. Вот только один пример. Представление древних о том, что Земля — круглый плоский диск, над которым, как светильники, расположены Солнце и Луна, не характерно для Библии. Еще задолго до Пифагора и Аристотеля одна из древнейших книг Библии, книга Иова, говорит о том, что Бог повесил Землю ни на чем. Да и современные научные открытия не отрицают, а подтверждают истинность Библии, чего нельзя сказать о мифах. Состав тела человека, который включает в себя многие из элементов, содержащихся в почве, возможности генной инженерии, способной вырастить из клетки орган и даже целый организм, говорят о том, что насмешки над библейской историей сотворения человека преждевременны. То же самое относится и к ковчегу, расчетные формы и размеры которого таковы, что вполне обеспечивали возможность удержаться на плаву и вместить представителей всех животных, обитавших в той местности. Почему же Библия так сильно отличается от мифов, созданных примерно в то же время? Все дело в том, что это богодухновенная книга, и ее автор не просто человек или народ. Ее автор – Бог, руководивший людьми в процессе создания этой книги. Этим и объясняется точность и безошибочность Библии. Вот почему мы уделяем ей такое большое внимание. Вот почему мы изучаем ее, не опасаясь вопросов и возражений. Библия не нуждается в защите. Она, как Слово Бога, сама способна защитить себя и на протяжении тысячелетий делает это блестяще. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к филиппийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания апостола Павла к филиппийцам, и сегодня начнем разговор о четвертой, последней главе этого произведения. Мы начали изучение этой книги с обсуждения философии христианской жизни. Затем мы рассмотрели образец христианской жизни, а также награду, получаемую христианином уже в этой жизни. Теперь настала очередь поговорить о той силе, которая необходима нам для того, чтобы жить этой христианской жизнью. Дело в том, что все остальное будет бессмысленным и бесполезным, если у нас нет сил, чтобы воплотить все это в жизнь. Никакая жизненная философия не будет нужна, если нет силы, чтобы воплотить эту философию в жизнь. Любой образец достойной жизни будет бесполезен, если нет силы, чтобы построить жизнь по этому образцу. Награда не имеет смысла, если мы не в состоянии достичь намеченной цели. Так что сила играет колоссально важную роль. Если вы помните из наших прошлых лекций, в греческом оригинале этого послания начало третьей главы звучит так, словно Павел намеревался завершить свое послание еще на третьей главе. Третья глава начинается со слов «Впрочем, братья мои». А по-гречески это звучит так. «На прощание хотел бы сказать вам». Я полагаю, что одна из причин, почему Божий Дух не позволил Павлу окончить это послание в начале третьей главы, состояла в следующем. «Мы все должны узнать, что существует сила, необходимая нам для христианской жизни. Мы должны знать, что мы действительно можем все посредством укрепляющего нас Иисуса Христа». В этой главе мы с вами увидим, что источником данной силы является радость, а секретом данной силы является молитва. Давайте прочтем первый стих. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Павел обращается к филиппийцам, которых называет своими «радостью и венцом». Однажды этим верующим предстояло предстать пред лицом Господа. И Павел рассчитывал получить венец за то, что привел всех этих людей к Спасителю. Но вместе с этим они были его радостью уже здесь, ибо он искренне любил верующих в Филиппах. Именно поэтому апостол сразу же дает им следующее увещевание. «Стойте так в Господе, возлюбленные». А мы можем вспомнить то, что апостол Павел в свое время сказал христианам Эфеса в 13 стихе 6 главы своего послания к ним. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Истинная христианская вера делает нашу земную жизнь поистине непоколебимой. Далее мы читаем второй и третий стихи, где апостол дает конкретные увещевания конкретным людям. умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Здесь Павел упоминает одну единственную проблему филиппийской общины. Не нужно думать, что это была какая-то серьезная проблема. Павел даже не нашел нужным заговорить об этом в начале своего послания. Очевидно, что в церкви в Филиппах были две женщины, которые не могли найти общий язык друг с другом. Мы уже читали, как Павел увещевал филиппийских верующих быть единомысленными в Господе. Но единомыслие, друзья мои, вовсе не означает, что верующие обязаны походить друг на друга как близнецы. Христиане могут расходиться во мнениях по разным вопросам, однако никакие различия во взглядах не делят людей, которых объединяет разум Христа. Это одна из самых главных истин, которые мы знаем о теле Христа. Каждый его член может быть совершенно неповторим и уникален, и тем не менее все они едины во Христе. Вполне очевидно, что женщины занимали в ранней церкви видное место, хотя для того времени это было весьма необычно. Прошло уже немало лет с тех пор, как я вышел на пенсию и оставил пасторское служение, и теперь, когда я уже не являюсь пастором, я могу сказать то, что в прошлом всегда говорил с большой неохотой и осторожностью. Я верю, что причина, почему сегодня мы встречаем все больше женщин-проповедниц, состоит в том, что женщины не получают в церкви подобающего им места. Должность диаконис, даже если она существует в отдельных церквях, считается чем-то весьма малозначительным и несерьезным. Но я верю, что это очень важная должность, которая должна признаваться и получать должное уважение. И чем больше я изучаю Слово Божье, тем больше утверждаюсь в справедливости этой истины. Павел просто называет этих женщин своими сотрудницами, относя их к числу тех, чьи имена в книге жизни. А таковых в Филиппах было немало. Далее апостол дает одну важную заповедь, обращенную также и к нам с вами. Прочтем 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Эта заповедь обращена к христианам, к верующим. Нам необходимо радоваться в Господе всегда и во всех обстоятельствах. Это значит, что нужно радоваться независимо от времени дня и ночи, независимо от того, легка наша жизнь или тяжела, независимо от того, боремся ли мы в жизни с проблемами или искушениями, или же над нами безоблачное небо. Павел заповедует нам радоваться во всех обстоятельствах. Более того, апостол повторяет ту же заповедь еще раз, на тот случай, если мы не поняли ее с первого раза. И еще говорю, радуйтесь. Радость, друзья мои, это нечто, что мы не в силах произвести сами, ибо это плод Святого Духа. Но самое главное, что в жизни христианина никогда не будет так необходимой ему силы, если в этой жизни нет радости. То есть тот, кто не испытывает радости в Господе, полностью лишен силы. Мне вспоминается книга Неемии в Ветхом Завете. После того, как Неемия завершил возведение стен Иерусалима, около водяных ворот было построено возвышение, стоя на котором Ездра с самого рассвета и до полудня читал народу слова Писания. Все эти люди возвратились из вавилонского плена, и по большей части никто из них никогда в своей жизни не слышал Божьего слова. И услышанное поразило детей Израиля до глубины души. Они начали плакать и стенать, но Неемия сказал им следующие слова. «Не печальтесь и не плачьте, ибо это великий день. Бог послал вам всем благословение, земные благословения, чтобы вы наслаждались и радовались им». Друзья мои, Бог щедро наделил нас всем необходимым для радости. И в этом кроется наша сила и крепость. Поэтому никто не может быть сильным христианином, не имея радости. Радость является источником нашей силы. Позволю себе привести иллюстрацию этого примера с помощью весьма понятного и весьма распространенного примера. Дело в том, что наш мир освоил данную стратегию очень хорошо. Более того, в сферах коммерции этот принцип стал попросту полигоном лицемерия. Любой удачливый продавец покажется вам самым счастливым человеком на свете. Могу поручиться, что вы никогда не видели, чтобы продавец начал рыдать у вас на плече в ответ на вопрос о каком-то товаре. Такое просто невозможно себе представить. Продавец начинает разговор с улыбки и с улыбкой рассказывает вам о том, какой чудесный товар он продает. А сколько товаров удалось бы продать продавцу, если бы он начинал лить слезы на глазах у каждого покупателя? Поверьте мне, торговые работники не используют такой подход. Раз в неделю по субботам к нам домой приходит продавец щеток. Он продает зубные, плотяные и обувные щетки, и моя жена регулярно покупает у него товар. Этого человека никак нельзя назвать плаксой или занудой. Он всегда излучает радость. Так что я при всем моем желании не могу сказать, хорошо у него обстоят дела или же не очень. Как-то в субботу моя жена ушла за покупками, и я остался дома один. И вот из своего окна я увидел, как к нашему дому подходит этот торговый агент. Он подошел и начал звонить в дверной звонок. Я был слишком занят и решил, что не стану обращать на него никакого внимания. Да и вообще я не привык покупать щетки сам. Я решил попросту подождать, когда ему надоест, и он уйдет. Но этот человек не уходил. Он позвонил 2, затем 3 раза, а потом просто надавил на кнопку звонка и стал ждать ответа, поскольку хорошо знал, что в доме кто-то есть. Наконец, чтобы хоть как-то прекратить этот непрерывный звон, я спустился и открыл дверь. Я рассчитывал увидеть раздосадованного человека, которого заставили ждать под дверью. Однако на его лице не было ничего, кроме блаженного выражения нескончаемой радости. Казалось, что ему нравилось абсолютно все. Он радостно поприветствовал меня и выразил искреннее удивление, что застал меня дома. Я сказал ему, что жены нет дома, что она ушла по делам, но в следующую субботу он обязательно сможет продать ей что-то. Но это его не удовлетворило. В следующую минуту, даже не знаю как, но он сумел это сделать. Он уже сидел у меня в гостиной и раскладывал свой товар. После такого захвата территории мне уже было неудобно выставлять его за дверь, и пришлось слушать обо всех его щетках и представляемых клиентам скидках. Когда он, наконец, закончил, я прямо сказал ему, что сам обычно не покупаю щетки, что, как правило, этим занимается моя жена. И вообще, мне лично щетки сейчас не нужны. Однако в следующий раз жена обязательно купит что-нибудь. А затем я недвусмысленно намекнул, что сейчас мне некогда. Я должен идти работать. И что вы думаете? Он искренне поблагодарил меня, собрал свои товары и двинулся к двери, как ни в чем не бывало. Более того, он даже начал что-то насвистывать. По его виду можно было решить, что я только что купил все его щетки. Так уж случилось, но вскоре после этого случая мне довелось познакомиться с человеком, который тоже занимался продажами. Я рассказал ему об этой ситуации, так поразившей меня. Но мой знакомый не был ничуть удивлен и спокойно объяснил мне, что таковы правила этой профессии. Всех продавцов учат излучать радость всегда и при любых обстоятельствах. Я не смог бы сказать, был этот продавец щеток в действительности счастлив или же нет. Однако истинное Божье дитя должно испытывать в своей жизни настоящую радость, радость Господню. Этот мир тратит громадные деньги в попытках обрести радость и ощутить счастье. Профессиональные комики и юмористы зарабатывают миллионные состояния благодаря тому, что умеют рассказывать забавные истории. А люди готовы платить колоссальные деньги, чтобы слушать их выступления. Почему? Да потому что все люди хотят смеяться. Они хотят ощущать в своей жизни хотя бы чуточку счастья и радости. А Божье дитя, которое движется по жизни с печальным и недовольным выражением лица, никогда не будет иметь силы в своей жизни. Вот почему апостол и говорит нам: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». Этот мир старается достичь радости самыми различными путями. Например, есть такое понятие, как «снимать напряжение». Множество людей проводят вечерние часы во всевозможных питейных заведениях, надеясь, что таким образом они сумеют преодолеть жизненные проблемы и обрести хотя бы чуточку счастья. Мне доводилось наблюдать за людьми, входящими в такие заведения. Заходя туда, никто из них не выглядит счастливым. Однако даже час спустя, когда они выходят оттуда, я не могу сказать, что есть какие-то изменения в лучшую сторону. И тем не менее, огромное число людей пытается компенсировать недостатки и несовершенства своей жизни, прибегая к этому методу обретения внутреннего мира. Однако, знаете, идея снятия напряжения всегда казалась мне весьма полезной для церкви. Вот идет одна прихожанка. Она только что услышала какую-то новую сплетню и не может дождаться, когда ей удастся поделиться новостью со своими приятельницами во время проповеди. Как здорово было бы усадить ее в удобное кресло, выпить с ней чашечку хорошего кофе с пирожными, чтобы привести эту даму в доброе расположение духа, а также помочь ей почувствовать радость в Господе. И тогда ей уже не захочется распространять в церкви свои сплетни. Или вот идет видный служитель вашей церкви, весь красный от негодования из-за того, что кто-то чем-то не угодил ему. Было бы замечательно усадить такого служения в то же удобное кресло, дать ему остыть, дабы после этого он смог порадоваться предстоящей проповеди. Нам в церкви, друзья мои, тоже нужны механизмы для снятия напряжения и нормализации нашего внутреннего настроя. Вы знаете, сатана добивается своего, заставляя людей думать, что в церкви просто не должно и не может быть весело и радостно. Но это не так. Я думаю, что церковь должна обязательно быть местом получения радости и силы. Молитвенные собрания в церкви нередко называются «часом силы». Это прекрасное название. Но мы не должны забывать об истинном источнике силы, который есть наша радость. На наших молитвенных собраниях, прежде чем просить Бога о чем-то, давайте помолимся, чтобы Он дал нам радость в нашей жизни. В детстве, когда я посещал воскресную школу, мы разучивали песню, точные слова которой уже стерлись из моей памяти, однако смысл их я помню теперь. «Никогда не позволю себе падать духом, потому что именно в этом состоянии сатана умеет одерживать над тобою верх». Слова этой простой детской песенки несут глубокий теологический смысл, потому что именно таким образом сатана старается действовать в нашей жизни. Он старается забрать у нас нашу радость, потому что именно она является источником нашей силы. Далее Павел пишет в 5 стихе. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Где-то я прочел другой перевод данного стиха. «Да будут ваши разумность и рассудительность известны всем человекам». Мне нравится именно этот перевод. Мы должны быть разумными верующими, а вовсе не какими-то упрямыми фанатиками, даже когда дело касается нашей с вами веры. Да, у нас должны быть твердые и непоколебимые убеждения. Однако не следует предаваться фанатизму и в особенности фанатизму в отношении каких-то мелочей, когда мы заостряем все свое внимание на совершенно незначительных деталях. То, что нам действительно необходимо, это твердо держаться главных принципов. А таким главным и незыблемым принципом для нас является личность Иисуса Христа. Заметьте, что Павел пишет в этом стихе: «Господь близко». Апостол твердо верил, что Господь Иисус может прийти в любой момент. И Павел вовсе не рассчитывал, что перед этим ему придется испытать великую скорбь. Далее мы встречаем еще одну заповедь апостола в 6 стихе. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Фразу «не заботьтесь ни о чем» иногда переводят так: «не предавайтесь излишним тревогам и волнениям по пустякам». Позвольте мне привести вам мой собственный перевод этого стиха. Звучит он так: «Не волнуйтесь ни о чем, но молитесь обо всем». Молитва, друзья мои, является секретом силы. В 4 стихе этой главы нам была дана новая заповедь, которую апостол Павел обращает ко всем нам. «Мы должны всегда радоваться в Господе». А здесь мы встречаем еще одну заповедь: «Не волнуйтесь ни о чем, но молитесь обо всем». Означает ли данное увещевание «не волноваться ни о чем», что мы должны смотреть на жизнь сквозь розовые очки, или что мы должны закрывать глаза на реальность? Должны ли мы верить, что грех не является чем-то серьезным, что проблемы или болезни не являются реальностью? Должны ли мы игнорировать все это? Никоим образом. Просто Павел здесь говорит, что мы не должны ни о чем беспокоиться, исключительно потому, что нам сказано молиться обо всем этом. Давайте, дорогие мои, не будем забывать об этом в нашей жизни, чего я искренне желаю всем вам. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.